вначале было Слово, и Слово всегда должно быть во главе нашей жизни. И, друзья, 21-й год, можно сказать, заканчивается. И, конечно, мы отличаем дни от дней, год от года, периоды своей жизни. Вот, но и это важно для нас, потому что мы можем смотреть, что-то менять, исходя из того, как мы прожили определенный период своей жизни. Но также я верю, что мы с верой, с ожиданием веры подходим к следующему этапу или периоду нашей жизни. Кто-то скажет, а что можно такого ожидать в 22-м, чего не случилось в 21-м? И чего можно ожидать хорошего? Я думаю, что мы церковь и остаемся церковью. И мы принадлежим к телу Иисуса Христа по всей земле. И вы знаете, с одной стороны, мы просто как люди не отличаемся, мы так же выглядим. Мы покупаем одежду в тех же магазинах, кто-то дороже, кто-то дешевле. Мы покупаем пищу также в тех же магазинах, как и люди без Христа, так и люди со Христом. Мы ездим в том же транспорте, работаем на тех же работах, правда же, на тех же фирмах, в тех же организациях, но не всегда так, потому что Писание говорит, что что-то мы носим внутри, и это отличается. И я не хочу сказать, что мы должны чувствовать себя каким-то образом лучше или хуже людей, которые без Христа, мы должны быть озабочены тем, чтобы они стали со Христом однажды. И это забота церкви. Но я сегодня просто, исходя из того, что мы живем непростое время, и последние годы, я думаю, что не нужно особо рассказывать всем нам, что мы переживаем и что происходит, определять, потому что все мы живем здесь. Вот. Но я сегодня под завязку одной из последних служений я хочу порассуждать о нескольких вещах с вами, просто порассуждать о том, что чем отличаются христиане или чем должны отличаться мы во время кризиса, в котором мы живем. В чем мы отличаемся от мира во время кризиса? Да, и не только во время кризиса, и не во время кризиса. И это не такой болезненный вопрос, что мы отличаемся, но мы не лучше, но наши подходы к жизни, к тому, как мы реагируем, к тому, как мы живем, наши правила или взгляды, они в некотором смысле должны отличаться. Не вопрос споров, кто лучше, кто хуже. Нет, нет. Но я сегодня хочу прочитать некоторые места Писания и поговорить о том, что Царство Божье или представители Царства Божьего, они должны отличаться от представителей этого мира и царства тьмы. И прежде всего церковь отличается тем, что мы можем видеть многие события и вещи, которые для нас происходят, как некую возможность для нас. Потому что Небесное Царство и Церковь управляется и регламентируется другим набором принципов и законов библейских, божественных, которые находятся под Божьей властью. Мы не находимся под властью князя тьмы в этом мире. Правда же? Иоанна 14 глава 30 стих написано об этом. 1 Иоанна 5 глава 19 стих написано об этом. Я не буду открывать. Но первая вещь, о котором хочу поговорить сегодня, и возможно для нас это будет неким таким толчком для рассуждения, для какого-то анализа, для рассуждения, анализа своей жизни, своих действий и своих поступков. Я думаю, что первая вещь, она касается материальной сферы. и церковь Иисуса Христа. Люди, которые знают Бога, истинные последователи Иисуса Христа. Я говорю, истинные последователи Иисуса Христа. Первое. Во времена кризиса и вообще, одно из отличий состоит в том, чтобы мы проявляли щедрость вместо того, чтобы заниматься только лишь накоплением благ. Никто не говорит, что заботиться о своих детях, о будущем или откладывать на будущее – это плохо. И мы, как христиане, мы должны разумно использовать деньги, еду и средства, которые у нас есть, чтобы обеспечить свою семью. Но в то же самое время, в трудные времена, мы также должны быть озабочены и думать о том, как покрыть большей степени нужды окружающего нас сообщества. И, возможно, это не глобальный вопрос, возможно, это вопрос локальный. Может быть, в данной ситуации плохо нашим соседям. Я разговаривал со своими соседями, те, которые я рассказывал, которые чудесным образом родился у них ребеночек. И знаете, у них было после вот это время, у них было все хорошо. Они оба врачи, работали в фармацевтической компании и так далее. Но какой-то период, вот сейчас, она родила сына, она дома, и он потерял работу. И у них очень сложное время, очень, знаете, такие очень узкие обстоятельства, через которые они проходят. Вот. Они не жалуются, там, я просто посмотрю, он приехал на машине с такси, вот, он по образованию анестезиолог-реаниматолог. Вот. Но они переехали из Крыма, когда все это произошло, и у них, получилось так, как получилось, и то есть так же, как переселенцы многие, они пытались устроить здесь свою жизнь и так далее. И все было неплохо, но вот такой сложный период, сложные обстоятельства. И вот здесь вопрос возникает, как мы, например, реагируем на то, когда мы видим, что во время кризиса люди рядом... У нас тоже сложно, может быть, правда же? У нас... могут быть вызовы в жизни, но я хочу сказать сегодня, чем мы отличаемся, или чем настоящие последователи Иисуса Христа. И это классно думать об этом, анализируя год, думая о будущем, потому что никто не сказал, что 22-й, он будет благословенным, но никто не сказал, что 22-й год будет легким. Возможно, 22-й год будет еще сложнее в материальном смысле. Возможно, он будет еще сложнее в каком-то смысле. И что нам делать? Или кем нам быть? Как нам поступать? Но мы вместо того, чтобы все собирать в кубышечку, а никто не говорит, что собирать или откладывать финансы, или заботиться о своем будущем, это плохо. Но я имею в виду, что церковь, тело Иисуса Христа, настоящие последователи Иисуса Христа, они также призваны проявлять щедрость к другим, проявлять щедрость. И знаете, Бог благословляет нас, и мы можем сказать, что всех нас Господь благословляет. Слава Богу, друзья! Я скажу, слава Богу, друзья! Я знаю, почему Бог нас благословляет. Потому что наши пожертвования церковные, они не упали в кризисе, они выросли. Кто-то бы хотел, чтобы все упало, но, слава Богу, пожертвования выросли. Это значит, жертвуйте же вы, и я тоже. Это значит, что Бог нас благословляет. И мы верим, что Бог нас еще будет больше благословлять. И настоящие последователи Иисуса Христа, когда Бог их благословляет, они добавляют пару стульев к столу, правда же? они не делают штакетник повыше, чтобы никто не заглядывал через забор и не смотрел, какие я бургеры кушаю или мясо. Они добавляют, это сердце Иисуса, они добавляют пару стульев и дают возможность в своей жизни пару-тройки больших людей быть благословленным. Не просто говорят, иди с миром, грейся и питайся, но они проявляют характер Иисуса Христа. Кто-то сказал, что есть многие христианские лидеры в это время, в теле Христовом, они во времена кризиса очень сильно поддерживают других церкви, поддерживают других, они даже используют свои церковные здания, обширные ресурсы для того, чтобы обеспечить других едой, продуктами, заниматься благотворительностью, помогать тем, кто нуждается финансово, кто не нуждается в лекарствах и так далее. Я не буду на этом слишком долго задерживаться, но я считаю, что это очень важно. Иисус говорил об этом, и Он говорил, когда Ему задали вопрос, кто мой ближний, Он рассказал притчу, да? Он рассказал историю об одном человеке, который шел из Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники, его побили, у него забрали все, что у него было, и так далее, но там... Помните эту историю? Священник, левит, они пришли, посмотрели, проходили мимо, ничего не сделали. Но один человек, даже имени его нет, он был самарянин, он не был иудей. И он помог кому-то, кому по природе своей он не мог помогать. Помните, женщина, которой Иисус проповедовал у Сихаря, колодца Сихаря, эта женщина-самарянка, она сказала, ты вообще как ко мне обращаешься? Ты же... Иудей, как ты обращаешься к самарянке? Ты хочешь от самарянки получить что-то, а мы же с вами не общаемся. Правда же? И вот некий самарянин берет и спасает этого иудея, нарушив все какие-то рамки, какие-то условности и все такое. Слава Богу. И Иисус рассказывает. И знаете, Он не только подошел, благословил, перекрестил его и сказал, да благослови тебя Господь. Я люблю тебя, брат. Пусть тебе будет хорошо. Пусть Бог поможет тебе. Он потратил деньги. Он потратил время. Он потратил силы. Он отложил свои планы. Он взял его, привел в порядок, если можно так сказать. Обработал его раны, привез его в гостиницу, показал врачам, заплатил и сказал, я вернусь, оплачу все остальное. Это то, к чему мы призваны. Так же? Так? Итак, спасибо за одно аминь. Но в трудные времена мы не должны быть сфокусированы только на том, чтобы что-то накопить. Это хорошо, когда у тебя есть что-то за душой. Но в трудные времена мы призваны проявлять больше щедрости. Скажи, щедрости. Знаете, когда мы говорим слово «щедрость», на нашем лице должна появляться добрая улыбка. А не так, когда мы говорим слово «щедрость», у нас появляется напряжение на лице, знаете. Щедрость. Щедрость. Я сегодня не буду об этом говорить, проповедовать, можно об этом много говорить, об этом много написано в Писании. Но есть время, когда не работают наставления, есть время, когда не работают слова, есть время, когда не работают лозунги, есть время, когда нужно быть щедрым в делах и поступках. Аллилуйя. Есть время, когда твои 100 гривен или 1000 гривен будут огромным благословением для кого-то. И Дух Святой, если ты открыт, если мы открыты, Дух Святой нам подскажет это, правда же? И, возможно, никто даже знать об этом не будет. Возможно, это вообще будет неизвестно и не нужно. Но мы об этом говорим. Аллилуйя! Что-то потерял голос, пропал голос. Наверное, иногда, когда я сильно пою, тогда голос мой садится. Второе, чем мы отличаемся и должны отличаться. О, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, Андрей. Вторая вещь, я хочу сказать, это очень важно. Наше выживание и процветание зависит не от мировых ресурсов. Как это? Но от Слова Божьего. Наше выживание и процветание внутреннее и вообще зависит от Божьего Слова, не только от мировых ресурсов. Иисус дал ясно понять, что намерение Бога Отца, нашего Отца, заключается не только в том, чтобы человек питался хлебом хорошо. Он за то, чтобы человек питался, и мы питались хорошо. Но Он сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. И в этом разница, что когда что-то происходит в системе, когда происходит сбой, вы знаете, когда вы смотрите ваши 100 долларов в гривне украинской, они уже не 100 долларов, а они уже 90 долларов или 80 стали и так далее, то мы не включаем режим беспокойства и истерики, потому что мы знаем, что Бог о нас позаботится. И значит, каким-то образом Бог даст тебе больше гривен, чтобы купить 100 долларов. Понимаете, да? Но мы верим, мы не игнорируем, мы живем в этом мире, но мы верим, что мы не только зависим от мировых ресурсов, но мы зависим от Бога и Его Слова. Мы зависим от Господа. Во времена неустойчивости, глобального кризиса нужно, чтобы верующие люди научились больше полагаться на Бога. Пару-тройку аминь уже лучше, чем перед этим. Повторю, во времена кризиса, экономического кризиса, неустойчивости, разных кризисов, нужно, чтобы верующие люди больше научились полагаться на Бога, на Его Слово, на Его проверенные и истинные слова. И эти слова в 90-м псалме написаны в 4-м стихе. Щит и ограждение, истина Его. Что означает? Что это означает? Именно Его верность является гарантией моей безопасности. Его верность является гарантией моей безопасности. Давид говорит, я был молод и состарился, и не видел праведника нуждающимся, и детей его просящим хлеба. И мы стоим на этом слове. А, все рушится, Господи, потерял работу. Не видел праведника нуждающимся, и детей его просящим хлеба. Вы замечали когда-нибудь в своей жизни, что у вас есть зарплата? Но вы даете десятину на протяжении какого-то времени больше, чем из зарплаты. Потому что каким-то образом что-то срабатывает, откуда-то что-то появляется. Аллилуйя! Слава Богу! Кто-то мне говорит, о, вы такие умные, вы молодцы, вы все успели там, вы все мудро подошли, решили, продали, купили жилье. Я говорю, если бы не Бог, то не дай Бог. Мы были такие мудрые, что мы провтыкали нормально всего. Чего стоила только продажа нашей квартиры с Мариной. Мы ее так продали, что она потом плакала много лет. Какая была удачная продажа, знаете. Но, вы знаете, вместе с этим у нас как бы и не осталось естественной подоплеки. Мы думали, вот есть у нас квартира, мы продадим, купим себе жилье, пусть там разница города, ну как-нибудь Бог поможет. А то, знаете, после этого мы уже, у нас вообще не было шансов. Мы думали, как-то Бог вообще нам должен кардинальным образом помочь. Потому что нечего продать, потому что уже продали, а получили, ну, чуть больше. Поэтому, вы знаете, щит и ограждение его истина. Это означает, что Бог верен, и Он является, сам Бог и Его Слово является гарантией нашей безопасности. Если твоя работа закроется, если твоя фирма обанкротится, если эта организация закроется, где ты работаешь, Бог не закроется. Чуть лучше аминь, но еще не очень. Бог не закроется. Слово Божье не перестанет действовать. Веру никто не отменит. Бог остается Богом. Итак, наше выживание и процветание зависит от Божьего Слова, а не только от мировых ресурсов. Да, конечно, от мировых ресурсов тоже. Бог направит их в правильное место. Но знаете, давайте останемся верующими людьми в этом смысле. И мы отличаемся или должны отличаться. Знаете, у нас не истерика и паника, но вот в это время и проявляется наша вера. В это время и проверяется наша вера. Помню такие времена в своей жизни, когда истерика и паника – это единственное, что можно было проявлять. Но в это время нужно проявлять веру. И Бог заботится. Слава Богу за это. Слава Богу за это. Чем мы еще отличаемся? Вместо того, чтобы заболеть, касаясь других людей, мы можем исцелять своим прикосновением. Пару аминь. Вместо того, чтобы заболеть, касаясь других людей. Вы знаете, столько страха в атмосфере. И это, но это не без причины. Есть причины, но есть также нагнетание обстановки. И знаете, когда один человек боится сильно, это плохо. Но когда собирается 100 человек, и все они боятся, они могут поубивать друг друга. Толпа, которая боится, они могут растоптать друг друга и не понять, что они растоптали. Потому что это страшно, когда толпа людей боится. И вы знаете, читая, смотря на все, иногда ты ловишь себя на мысли, что ты не понимаешь, где взять что-то, на что опереться просто обычному человеку. Вот, например, я думаю, если бы я не был верующим, если бы я не знал Бога, если бы я просто был обычным человеком, живущим в этом, ну просто живущим, вот как многие люди живут вокруг меня, где взять это на что опереться, чтобы не бояться? В связи со всей информацией, пандемия, война, все эти события, все, что происходит и так далее. Знаете, где взять точку опоры, на которой стать и перевернуть этот мир? Но о чем мы говорим сегодня? Вместо того, чтобы заболеть, касаясь других, мы можем исцелять своим прикосновением. Хотя каждый христианин, каждый верующий, все нормально с этим, мы же не странные. Мы должны практиковать дистанцию, социальную дистанцию. Мы уважаем людей, мы должны заботиться не только о себе и говорить, да я верующий, мне плевать на всех. Нет, верующим быть надо, а плевать нельзя. Уважать надо других людей, правда же? И надо, это же мы так и отличаемся. Мы же должны иметь характер Иисуса Христа. И даже если он не из 25%, или я из 25%, он из 75%, или наоборот. Мы еще и в теле Иисуса Христа, мы призваны любить друг друга, правда же? И наше прикосновение должно быть исцеляющим прикосновением. Хотя мы практикуем все эти моменты и так далее, знаете, и мы можем быть, но мы можем быть с кем-то в чем-то не согласны, но нам предписано. Знаете, что нам предписано? Возлагать руки на больных. Спасибо за ваш аминь. Нам предписано возлагать руки на больных с верой, чтобы они выздоровели. И нам не надо прекращать эту практику. Нам не надо быть странными, но нам не надо прекращать эту практику. И знаете, как случается в последнее время? Вместо молитвы мы сразу несем таблетку. Мы так уже привыкли. Раньше было так, что первая реакция на симптомы – это была молитва. Сегодня христиане, первая реакция является таблетка или хороший контакт доктора, или еще что-то, знаешь, я знаю, там, где сдать анализы, или я знаю, там, где то и так далее. Не без этого, но мы должны исцелять своим прикосновением. Мы не должны упускать эту возможность во время кризиса, упускать эту возможность, чтобы служить людям. Для неверующего человека, несведущего христианина, это не имеет смысла. Но по законам Божьего Царства наше прикосновение может представлять Иисуса Христа. И иногда мы не делаем этого, потому что или опыт наш очень старый, или мы давно не практикуем это, но это не значит, что это не работает. Потому что чем большему количеству людей мы можем прикасаться так или иначе, не только вот так физически, но соприкасаться, тем больше Иисус может быть представлен, тем больше Иисус может быть представлен для этого мира через наше соприкосновение с ними. Поэтому работа дьявола заключается в следующем. Чтобы он закрыл нас в наших собственных мирках, в своих собственных квартирах, чтобы мы сидели, боялись всего, боялись безденежья, боялись революции, боялись войны, боялись поражения и так далее. И ничего не делали, и не прикасались к этому миру. А Иисус призвал церковь представлять его, и представлять его силу для других. Я не буду рассказывать разные высокие истории, чтобы не показаться высокопарным. Но я знаю об одном человеке, вы слышали, что, например, Джон Гилейк, у него была сильная вера. И во время бубонной чумы в начале 20 века он молился за людей, он продолжал возлагать на них руки. И у него на руках, у меня нет такой веры, как у него, но у него на руках представители этой болезни умирали. Представители и распространители умирали у него на руках, потому что у него была вера. И мы думаем, появится ли в это время какой-нибудь верующий, у которого на руках умирали бы все представители нынешних болезней, знаете. Но я не хочу там из этого сделать какую-то проблему или и так далее, но он верил в одну простую вещь. Он говорил, я верю в то, что у него было откровение. Простое откровение из этого места Писания, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Кто-то не верил, люди умирали, но он верил и шел молиться за людей, больных чумой. И люди исцелялись, и он не болел, потому что много раз брали анализы, и у него на руках умирали эти представители. Ну, понятно, можно сказать. Распространители. Итак, о чем мы говорим? Что мы не только боимся заболеть, прикасаясь или соприкасаясь с другими людьми, но мы призваны исцелять людей своим прикосновением, в прямом или переносном смысле, соприкасаясь с людьми, исцеляющее помазание в виде реального помазания, в виде реальной силы, в виде реального духа, в виде реальной Божьей работы оно может действовать через нас. Чем мы еще отличаемся? Отличаемся или нет, не знаю, но должны. Вместо того, чтобы проявлять или поддаваться страху, мы проявляем веру. А, как? Все поддаются страху. Настоящий христианин. Ему даже не нужно быть в большой церкви. Ему не надо быть лидером или членом какого-то великого движения. Он просто настоящий. Он верит в Иисуса Христа и Его Слово. Он неизвестный. Не могут быть все известные, знаете. Не все телепроповедники или интернет-проповедники. И не у всех в Инстаграме 50, даже 10 тысяч подписчиков. 10 тысяч подписчиков это много. Не у всех в Инстаграме 100 или полмиллиона подписчиков. Но мы не поддаемся страху, но мы проявляем веру. поскольку Иисус Христос уже победил грех и смерть. Я говорю о нашей жизни в сегодня, знаете, в сегодняшнем дне, в нашей повседневной жизни, как нам жить. Потому что, знаете, это может нас выбивать из колеи, мы теряемся, мы не понимаем, как нам поступать, знаете, и уже через какое-то время мы понимаем, что нас так все раскрутило, что мы не как белка в колесе, мы как в центрифуге какой-то находимся. Мы теряем равновесие, знаете, нас раскачало и укачало в этой жизни. Нет. У нас есть ориентиры. Мы можем стоять прямо, ходить прямо нашими ногами. Дьявол хочет, чтобы нас пустили в расход эмоционально, физически и по-всякому, знаете. Чтобы жизнь нас просто порвала на части. Чтобы ты ушел от Бога, чтобы ты разочаровался, и я тоже. Чтобы все мы, знаете, перестали верить. Но вместо того, чтобы поддаваться страху, мы проявляем веру, даже когда страшно. Мы проявляем веру. Я однажды, сколько-то лет назад, последний раз вживую видел пастора Йонги Чо, когда он проповедовал, знаете. Это было в Упсале на конференции, весь зал был забит. И пастор Йонги Чо пришел на сцену. И, вы знаете, меня поразило его послание. Он сказал то, что я услышал тогда, он много чего сказал. Но он сказал одну простую вещь, что вера борется с сомнениями. И часто мы думаем такими категориями, что если у меня есть вера, у меня нет сомнений. Если у меня есть сомнения, но тогда у меня нет веры. Он сказал, у тебя может быть и вера, и сомнения, но вера должна побеждать сомнения. И эта борьба с сомнениями, со страхом, она происходит в нашей жизни. И знаете, мы не такие, которые, знаете, вот такие чистые, блестящие. И мы приходим и говорим, а мы ничего не боимся. А мы не боимся. Не-не-не. Иногда страх подходит очень близко. Правда же? И мы боимся. Но мы не позволяем страху командовать и властвовать в нашей жизни. Одна сестра наша, Ольга Федоровна, рассказала, когда она лежала в больнице, она потеряла мужа. Но в то же самое время она говорит, я никогда не была так близка к Богу, как сейчас. Она болела тяжело коронавирусом. И она говорит, когда привезли в палату, в эту палату, где она лежала уже последние дни, привезли медсестру из этой же больницы, она работала в том же отделении, в лаборатории. И она тоже была больна. И она говорит, я ужаснулась, насколько она кричала. Она была полна страха и безысходности. И она так кричала, говорит, мы просто... Она присоединялась к молитве из палаты. И она говорит, я, наверное, не смогу присоединиться к вам, потому что здесь невозможно сейчас присоединиться и быть в онлайне. И она говорит, я поняла, я увидела. Знаете, потеряв мужа, сама еще находясь в какой-то сложной ситуации, она говорит, я поняла, насколько людям без Бога сложнее, чем нам. И она говорит, она была в таком просто, не то что, она была в каком-то невменяемом состоянии, эта женщина. Она не была там супер тяжелая, она была в больнице, она там работает. Она видела это много раз, но когда ее постигло это, просто дух страха ее просто сковал. И мы говорим, что Иисус победил страх. И нам не нужно бояться, потому что у Него ключи смерти и ада. Он также сказал нам не бояться того, кто может погубить тело. В Матфея, в 10 главе, 28 стихе написано. Дух аж никто не может погубить. Правда же? Он говорит, не бойтесь. В то время, как те люди, чья единственная надежда заключается в деньгах, и у них, возможно, много денег, но они боятся кризиса. Мы не должны бояться того, что боится этот мир. Мы должны проявлять веру. Правда же? Когда мир поддается страху, чем мы отличаемся? Мы должны проявлять веру. Аллилуйя. Трудно проявлять веру, когда все вокруг боятся. Когда эта атмосфера, знаешь, она как, она расползается, она как живая, знаешь, она охватывает всех. И появляется какой-то сумасшедший, который радуется, улыбается и говорит: я верю в Бога, аллилуйя, Иисус Господь, все будет хорошо. Карл Густав сказал, все будет хорошо. Последователи Иисуса Христа знают, а здесь такие сидят, что Его совершенная любовь изгоняет всякий страх, потому что в страхе есть мучение, и потому что боящийся несовершен в любви. Чем мы отличаемся? Мы не лучше кого-то, но вместо того, чтобы поддаваться всеобщему страху, мы проявляем веру. И знаете, в 22-м году, я скажу вам, друзья, в следующем году у нас будет возможность для того, чтобы противостоять всеобщему страху и проявлять веру. Откуда ты знаешь? Да, сами узнаете. Я ничего такого особенного не знаю, чего вы не знаете. Но мы живем в этом мире. И истинные последователи Иисуса Христа, они проявляют веру в Бога, веру в силу Божью, веру в присутствие Господа, не общее какое-то вселенское, а присутствие Божье в моей жизни, веру в Божью благодать, веру в Божье обеспечение, веру в Божью славу, веру в Божье благословение. Знаете, я помню те времена, когда за душой ни копейки хлеба. О, ни копейки на хлеб даже. Ни копейки. Все сложно. Вы помните, да? Это так, так неприятно. А тучи сгущаются круче и круче, знаешь. Но не всегда так. И в это время важно не впадать в страх, но проявлять веру. Когда тучи сгущаются, проявлять веру, стоять на слове, доверять Богу. Аллилуйя. Еще чем мы отличаемся? Вместо того, чтобы убегать от эпидемии, мы ходатайствуем посреди нее. Есть такие эпидемии, от которых... В смысле, куда-то убежать сложно. Вот если бы вы хотели убежать отсюда, от эпидемии, куда бы вы побежали? В Африку? Я не против, у нас одна семья убежала в Боливию. Они уехали. Да благословит их Бог. Я бы, конечно, не выбрал Боливию никогда для того, чтобы убегать. Ну, это их выбор. Но в Боливии или в Африке... Или в Америке не болеют такими болезнями? Знаете, иногда есть времена, когда ты можешь куда-то убежать. Как сказал Иисус в то время, находящиеся в Иерусалиме добегут в горы. А сейчас, если все побегут в горы, где будут горы? Мне сказали однажды, в последнее время Господь сказал... святым бежать в горы от последнего времени. Я говорю, вы подумали перед тем, как сказали? Посчитайте, сколько святых. Говорят, что по скромным подсчетам христианство насчитывает где-то 3 миллиарда. Католики там с мусульманами нос к носу соревнуются по численности. Ну, есть еще и православные, и протестанты. Ну, если в общем сказать. И вот куда побежит 3 миллиарда человек? В какие горы? Я думаю, что в горах будет очень жарко. Горы превратятся непонятно во что, если туда побегут 3 миллиарда. Все горы. Но это вообще другая история. Но сегодня куда побежать? Если у вас будет идея, скажите мне. Может, я побегу или вместе побежим? Некуда бежать. Если говорить о пандемии, бежать, то некуда. Но не надо бежать вообще внутренне, будучи наполненным страхом, правда же? Мы можем сидеть на месте, но бежать. Такое бывает. Если вы, я скажу вам когда, особенно если вы передозируете, у вас будет передозировка новостей. У вас будет когнитивный диссонанс, проблема, и вы просто, знаете, вы будете вот так сидеть на диване, просто сидеть на диване, а ваши ноги будут бежать. Вы будете внутренне искать где-то квартиру, что-то решать, но это же не выход. Верующие люди, последователи Иисуса Христа, они не убегают от эпидемии, они ходатайствуют посреди нее. Знаете, Моисей и Аарон в числах 16:48 написано, они не сбежали, они стали между живыми и мертвыми и ходатайствовали, молились. Да, это был их народ, а это что, не наш народ? Они стали между живыми и мертвыми. Как ты скажешь, где стать? На кладбище, вокруг кладбища, отделить кладбище? Нет, в молитве стать. На стражу твою стал я, как написано в Писании, и слушал, что Господь скажет, и молился. Мы слишком озабочены повседневной жизнью, но у нас много проблем. Но есть кто-то, кто должен стать духовно, прежде всего внутренне. Не надо вокруг кладбища строить ограды там и так далее. Или, ну, надо стоять духовно, правда же? Говорят о том, что история говорит, что когда Римская империя рухнула в V веке, богатые римские граждане бежали от варваров. Им было страшно, они все сбежали. Вот. Они убежали от этих полчищ, армия пала, Рим пал, а церковь осталась. И епископы начали помогать управлять городами, чтобы не было хаоса, чтобы не было всего того, что должно было стать в результате этого. Иисус сказал, что величайшее проявление любви, это когда, Иоанна 15:13 написано, когда люди готовы отдать свою жизнь друг за друга, или отдать свою жизнь за кого-то. И, возможно, не нужно сейчас отдавать ни за кого свою жизнь, но немножко жизни можно пожертвовать в виде времени, в виде денег, в виде телефонного звонка, в виде ободрения, в виде внимания. Не быть настолько скованным и оцепененным от страха, что забыть о своих окружающих. Мы, люди, которые призваны, истинные последователи Иисуса Христа, отличаться. Не просто убегать от чего-то, но ходатайствовать посреди этого, если Бог нам не сказал куда-то бежать. Правда же? Аминь, было не очень. Вместо того, чтобы критиковать, это еще одна вещь, очень важная. Очень важно понимать, что в это время очень просто можно скатиться в критику и критиковать всех и вся, не владея вообще информацией, как и что происходит. Знаете, вот я всегда сравниваю. Мне всегда нравятся болельщики футбола. Вы знаете, вот сидит болельщик, у него килограмм 120 веса. Ну, даже 95. У него такое пузо, знаете, пивное там. Сидит, у него пузо аж на коленях сюда. И он сидит на футболе, пьет пиво. Или уже напился. И рассказывает футболистам, как играть. И они там кричат и матюкаются. Я не об этом, но вообще, знаете, слышали, да? Куда ты побежал? Что ты сделал? Как ты мог? Так, я вот всегда думаю, знаете, кто-то сказал, знаете, что такое футбол? Это когда 22 человека, нет, когда сколько там миллионов людей, нуждающихся в спорте, наблюдают за 22 людьми, нуждающимся в отдыхе. И вот я всегда умиляюсь от этого, и я говорю, слушай, если бы тебя выпустили, то я сам люблю очень футбол, я в детстве очень много играл, и в отрочестве, и в юношестве, я любил играть в футбол, и сейчас люблю, но не футболистом стал. Если бы не мама и папа, может быть, и стал бы футболистом. Ну ладно. Но это так странно, знаете, человек просто критикует и рассказывает, как нужно жить, я вообще никогда там не был. А? Наши дети возвращаются. Слава Богу. Нам так легко критиковать. Понятно, что мы общество, и мы должны выбирать наших правителей, влиять на ситуацию. Но очень часто бывает, мы бываем критикуем огульно, знаете. Я сам иногда попадаюсь, знаете, я пару раз попался в просак и подумал, стой, подожди. Дорогой, остановись. Я посмотрел одних, которые говорят много. Уже принял их точку зрения. Думаю, ну ничего себе. А потом послушал других, которые говорят другая точка зрения. Третьих, у которых третья точка зрения, я немного потерялся. Я не понял вообще, кому верить. Потому что каждый по-своему прав. И я не уверен, что если бы я был на том месте, я бы сделал бы лучше. Ну, я бы был бы честным, по крайней мере. Но не всегда это обозначает, что я могу сделать лучше. Так вот, я о чем хочу сказать, что вместо того, чтобы критиковать и быть полным критики, мы молимся за этих людей. Мы молимся за власти, мы молимся за правительство, мы молимся за президента. Да, мне может не нравиться тот или иной, или третий, или пятый, но мы молимся за них. И мы должны понимать простую вещь, что уста христианина, это не одно и то же, что уста нехристианина. Потому что в словах христианина есть большая сила. И когда мы высвобождаем проклятие, мы высвобождаем проклятие. А когда мы высвобождаем благословение, это благословение работает. И знаете, я думаю, что Бог не особо хотел бы. Это не значит, что мы ничего не говорим, мы молчим, мы в рот воды набрали, мы ничего не понимаем. Нет, нет. И это значит, что нам не нужно проклинать. Потому что мы высвобождаем определенную силу. Я думаю, что когда мы проклинаем, ну, я так, может быть, резко назвал, мы не высвобождаем Божье благословение, правда же? Да, чтобы ему, не тем и им, и всем ихним внукам и детям, знаете, иногда как христиане благословляют. Думаешь, Господи, ты что, где он научился такому? Поэтому мы благословляем. Так легко критиковать, но Писание говорит, 1 послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Мы каждый раз молимся этой молитвой. Я вас прошу заметить. Я помню, отчетливо уже помню, я жил в Киеве, у нас был президент Кучма. Я никого не оправдываю, но просто вспоминаю. У нас была такая шутка, у кого-то в кабинете висел Кучма. И мы шутили, кто-то пришел, кто-то из проповедников говорит, Кучма смотрит на тебя с укоризной. Кучма смотрел с укоризной на этого, повесил его в кабинете, и он на этого пастора смотрел с укоризной. Ну вот, если бы, это мое мнение, если быть честным, я с того времени живу в Киеве, то мне кажется, что каждая следующая ситуация и кандидатура бывает даже немножко хуже, чем предыдущая. Ну, в смысле, может быть, по ожиданиям. Потому что ожидания высокие, мы хотим большего, а что-то не происходит из того, что мы ожидали, и так далее. Знаете, не хочу уходить в политику. И мы начинаем рассказывать всем и вся, на чем свет стоит, знаете. Но о чем мы говорим здесь сегодня? Иисус, вернее, Павел говорит Тимофею, прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за всех царей, за всех начальствующих. Я вам честно скажу, услышьте меня, в 22-м году они будут нуждаться в больших молитвах, чем нам кажется. В следующем году они будут нуждаться в большей мудрости, Божьей ограде, молитве, церкви, чем нам кажется. Да может быть даже больше, чем в 21-м году. Наверняка. Истинные последователи Иисуса Христа во времена кризиса молятся и поднимают на руках молитвы общественных лидеров, руководителей, людей, которые несут ответственность. Может быть, они нам не нравятся, но они ответственны за принятие решения. И знаете, если мы не будем молиться, лучше нам молиться, в принципе. Мы и сами будем себя лучше чувствовать. Но те решения, которые они примут, мы будем жить в соответствии с этими решениями, которые они примут. И лучше нам за них молиться, чем не молиться. Правда же? А? Еще пару вещей. Все, уже заканчиваю, не буду пару. Вместо того, чтобы переживать страх физической смерти, мы концентрируемся на смерти для себя. Вы здесь, друзья? Сегодня страх смерти очень серьезная вещь, которая, возможно, мы не переживали так это раньше. Потому что война, тысячи погибших, пандемия, тысячи умирающих. У каждого из нас есть знакомые, которые умерли, правда же? Которые не должны были умереть, которые не должны были уйти. И все это, знаете, люди этого мира, они озабочены сохранением здоровья, жизни и так далее. И как бы это все нормально, но настоящие последователи Иисуса Христа, они знают, что они уже умерли, и их жизнь в настоящее время сокрыта со Христом в Боге. Если кто-то верит в это, пусть скажет аминь. Амин. И мы уже были распяты со Христом. Мы умираем ежедневно, Библия говорит. Нет времени открывать все места Писания. И мы живем не для себя, но для тех, кто умер. Для того, кто умер и воскрес. Кто-то сказал такую фразу, мне она очень понравилась. Мы должны жить в этом мире, как мертвые в отпуске. Как мертвые в отпуске, знаете. Почему я это скажу? Потому что последователи Иисуса Христа уже умерли во Христе. Их нельзя убить дважды. И последователи Иисуса Христа не должен уничтожать. Да, нам боязно. Да, понятно, но нас не должен парализовать страх смерти. Поэтому Павел сказал, знаете, вы скажете, тебе легко, пастор, говорить об этом. Рассказывай там. Да, не всегда легко, но Павел сказал, как-то он мог сказать, что для него водвориться на небо есть большим приобретением. И он говорит, для меня, я не такой, друзья, я еще не достиг этого. Он говорит, для меня оказаться там лучше, чем остаться здесь. Кто-то из нас может уже так сказать? Он так сказал. Он говорит, я готов остаться только для вас и ради вас. А что касается меня, я готов. Аллилуйя. Поэтому страх смерти не должен нас сковать, не так ли? Потому что мы уже умерли во Христе Иисусе. Правда же? И мы не должны быть скованными страхом смерти. Слава Иисусу Христу. Потому что Иисус победил смерть. И последнее, что скажу, что вместо того, чтобы сосредоточить все свои силы эмоциональные, физические, всякие, моральные, на кризисе, на всех этих проблемах, которые вокруг нас, нам нужно творчески искать божественных решений и что нам делать дальше, как нам жить дальше вместе с Богом, правда же? Исаия 60 глава, 1 и 2 стих говорит о людях Божьих, которые возникают и сияют во времена, когда тьма покрывает землю и мрак народы. Катя, можешь пару аккордов уже играть? Когда тьма покрывает землю и мрак народы. И это, мне кажется, это, наверное, один из таких моментов, когда мы можем переживать то, что или переживали в этом году, в это прошедшее время, мир переживал то, что еще никогда не переживал. Можете со мной поспорить, я даже и спорить не буду, но все мы знаем, о чем идет речь. Но Писание говорит, что в это время будут люди Божьи, будут сиять в эти времена, скажи, сиять. Я хочу сиять в это время, правда же? Я не хочу потухнуть, я не хочу опустить свои руки, но я хочу сиять в то время, когда мир цепенеет от страха, в то время, когда общество может быть парализована, люди парализованы страхом сегодня. Верующие должны понимать времена и сроки, о которых говорит Писание. Они должны понимать время, в которое они живут. И они должны понимать, как действовать в духовном проявлении Божьего Слова, Слова мудрости, Духа Святого, даров Святого Духа. Правда же? Слава Иисусу Христу. И поскольку церковь Иисуса Христа, она связана с Создателем, она связана с Богом Вселенной, который является ее главой, мы должны ходить с Ним и действовать в Его мудрости, в Его силе, поскольку у нас разум Иисуса Христа. Скажи, у меня есть разум Иисуса Христа. У меня есть разум Иисуса Христа. Аллилуйя. И в это время у нас есть шанс быть не только констататорами великих проблем. Нет проблем. Очень легко быть констататором, великим констататором проблем. Открываешь новости, поговорил с кем-то, ретранслируешь это всем, рассказываешь, как все плохо. И когда рассказываешь, еще добавляешь немного страха и добавляешь немного такого, знаете, драматизма. И это обозначает, что следующему будет еще страшнее, ему будет еще хуже, он добавит драматизма. Но мы не к этому призваны, друзья. Мы не призваны ретранслировать страх и кризис. Мы призваны быть величайшими решателями проблем. Может, не величайших проблем, но хотя бы маленьких проблем, знаете. Когда мы кому-то помогли на кусок хлеба, когда мы кому-то позвонили, когда мы кому-то пришли домой, когда мы кому-то помогли, когда мы кому-то что-то сделали. И это не просто сообщество скаутов, знаете, таких с галстучками, которые ходят по домам и делают великие вещи. Последнее. Мне один пастор, мой друг, рассказал такую историю. Пастор Эдуард, я был на пасторском, он рассказал такую историю. Их молодежь была, была в молодежном лагере в Карпатах. И там было несколько десятков, наверное, до 50 человек. И было удивительное время. И потом у них была такая миссионерская игра, и было такое задание, что эти молодые люди по два человека должны были рассредоточиться по этому селу и пойти в разные дома и добыть хлеба. Или, ну, в смысле, еду себе. Каким образом? Попросить, заработать, помочь что-то сделать и так далее. И знаете, удивительные истории происходили. Они пошли, кто-то помогал там рубить дрова, кому-то ничего, просто давали еду, просто интересно жителям было и так далее. Но была одна пара, парень и девушка, молодые люди, они пошли в одну семью, знаете, и они на самом деле были очень бедными. Эти люди были бедными в этом селе. И они помогли им там, они сделали много всего, но они сказали, мы ничего вам не можем дать, у нас вообще ничего нет, реально. И они так и выглядели. И знаете, когда эта молодежь вернулась, они насобирали, собрали, у них же там все проплачено, им еда не нужна, ну просто такая история. Они насобирали несколько кошелок еды, собрали, принесли, их много было, и они собрали пару сумок еды. И когда эти рассказали эту историю, тогда они собрали всю эту еду в эти две большие сумки или сколько там, и всей толпой молодежной отнесли этим людям, которые нуждались. И знаете, это была для них какая-то фантастика. По-моему, они там приняли Иисуса, и за них молились, и они исцелялись, и так далее, и так далее. Знаете, я к чему? Что мы не просто ретранслируем страх и кризис, мы призваны ретранслировать Христа. Они не просто ретрансляторы проблем, а великие решатели хотя бы маленьких проблем. И знаете, их море вокруг нас, мы просто закрываемся в своем мире, и думаем, что у нас самая плохая ситуация. Но если мы откроем свои глаза, Иисус позволит нам открыть свои глаза, мы сможем увидеть намного больше вокруг нас того, что происходит, и быть теми, через кого Бог может что-то сделать в жизнях людей, повлиять на жизни людей хотя бы в каком-то маленьком или большом смысле, чуть-чуть или сильно, в зависимости от того, насколько мы дадим Богу возможность нас использовать. Я хочу, чтобы мы помолились вместе, я уже задержал, но церкви после нас нет. Не знаю, хорошо это или плохо, но нам свободнее. Я воздержусь от комментариев. Но мы можем просто, я скажу так, мы можем помолиться спокойно. Нас никто не будет стучать в дверь, выходите отсюда. Вы знаете, я... Это хорошо, когда церкви и служения и все, но просто у нас преимущества, мы такие, знаете, можем немножко задержаться и все. Я сам понимаю, что если бы я был во время проповедования такой, как, знаете, минута в минуту, а я такой человек, что пока не почувствую, что Дух Божий меня коснется, знаете, когда я... Мне кажется, что собрание прошло вообще впустую иногда. Потому что Бог не коснулся меня. Я когда проповедую, я должен сам, знаете, сам пропитаться всем этим. Поэтому я не всегда так быстро отпускаю микрофон. Не то, что мне жалко, могу подарить кому-нибудь. Вот. Но просто так вот. Хочется, чтобы Бог... И поэтому иногда создаем там кому-то проблемы, кто после нас, а потом извиняемся, простите, мы вот чуть дольше. Дух Святой. Всегда нельзя, конечно, на Духа Святого, но... Дух Святой у нас, поэтому нас все прощают, мы тоже, слава Богу, за то, что у нас хорошие отношения. Давайте помолимся и давайте откроем свои сердца для Иисуса и скажем эти слова от сердца, которые есть в нашем сердце. Если, давайте встанем на свои ноги, может быть, Господь коснулся вас каким-то образом, скорее всего, да, больше да, чем нет, и вы знаете... То, что я сказал в конце, давайте помолимся этой молитвой. Господи, я не хочу быть ретранслятором кризисов и проблем, и я не хочу быть высвободителем тех кризисов, которые у меня есть, и просто жить и носить это. Я хочу быть тем, кто великим решателем хотя бы маленьких проблем, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молимся. Господи, мы благодарим Тебя. Мы знаем, что у нас были вызовы, мы были среди этих вызовов в прошлом году, и наши годы, наши жизни, и это время кризиса, Господь. Но мы также сегодня молимся и хотим сказать, что мы не хотим, чтобы мы были просто подавлены, мы были захвачены всем этим, Господь. Мы хотим быть теми, кто среди этой, Господь, проповедует веру, высвобождает веру, не живет в страхе. Господь, кто среди всего происходящего, он сияет, как светило во тьме, Господь. Он сияет, как свет среди тьмы, он является этим светильником горящим и светящим, Господь, и мы не знаем, что ожидает нас в следующем году, Господь, но мы благодарим Тебя не только за благословение, но за все, что мы прошли, за все победы, которые мы имели в прошедшем году, Господь, за все победы, которые Ты нам дал, Господь, и за все прорывы, Господи, за то, что Ты всегда был с нами, но также, Господь, молясь о будущем, молясь о нашей жизни, мы не хотим быть теми, кто просто наблюдают за происходящим, кто пассивно смотрит или боится, или закрывается, но мы хотим быть теми, кто живет полной жизнью, кто живет жизнью того, кто несет жизнь и любовь Иисуса в свое окружение, среди своих знакомых, друзей, через кого, Господь, Ты можешь влиять на этих людей, на это поколение, Господь. Помоги нам быть такой церковью, Господь. И мы готовим свои сердца к предстоящему Новому году, предстоящим новым событиям, Господь, предстоящему 22-му году, Господь. И мы хотим, чтобы, Господь, мы на самом деле были теми, кем Ты хочешь, чтобы мы были, чтобы теми, кем Ты призвал нас быть, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы мы не были те, кто накапливает для Себя, но были щедрыми, делились, не были людьми полными страха, но также мы были людьми, которые высвобождают веру, Господь. Мы были людьми, которые не просто боятся страх болезни, смерти, но те, которые умерли для Себя, которые умерли в Тебе, Господь, и которые служат тем, кто вокруг, Господь, чтобы мы были теми того качества людьми, кем Ты хотел бы, чтобы мы были, Господь, во имя Иисуса Христа. Положите на кого-то руку, на одного человека, помолитесь за него, давайте помолимся друг за друга и скажи просто эти слова, Господь, во имя Иисуса. Мы молимся, чтобы мы не были ретрансляторами или проводниками кризисов или всех этих
сложных вещей, чтобы мы не распространяли, не увеличивали это, Господь, но чтобы мы были теми, кто могут распространять Твое Царство, кто может распространять Твою силу, кто открыт, Господь, чтобы Ты мог действовать через нас, работать через нас, чтобы мы стали благословением для тех, кого мы знаем, кто знает нас. Господь, как это сделать? Дай нам идеи, дай нам мысли. О, Господь, веди нас, Господи, в этом, веди нас в этих вещах. Дай нам, Господь, понять Твое сердце к этому миру, к нашему окружению, Господь, во имя Иисуса. Благослови Твою церковь, Господь, благослови Твою церковь, благослови Твой народ, Господь, чтобы мы могли быть светильниками, которые горят, которые сияют, которые светят, Господь, которые бы, в огне которых бы и в свете которых порадовались многие люди, радовались бы многие, Господь, во имя Иисуса. Пусть Твоя церковь будет такой, Господь, пусть Твоя церковь. Мы не хотим просто отличаться, чтобы отличаться, но мы хотим быть теми, о которых говорит Евангелие, Господь, во имя Иисуса. Пусть мы, наше здоровье, силы, наши финансы, наше посвящение, наша жизнь, Господь, она будет наполнена новым качеством, хорошим качествами, Господь, в эти новые периоды, в эти новые сезоны, Господь, во имя Иисуса Христа. О, Господь, чтобы мы увидели распространение Твоей благодати, Твой рост, Твое движение, Твою славу, Господь, чтобы мы увидели реально это в нашей жизни, в нашей церкви, Господь, во имя Иисуса. Мы молились. Спасибо Тебе за то, что Ты слышишь нас. И все да скажут. Аминь.